и потекли недели каторжной жизни в одиночестве. Я медленно продвигалась к центру конвейера и старалась не думать о мире и ни на что не надеяться, чтобы потом не было стресса. Зато я вспоминала наши беседы, старалась припомнить все, что она рассказывала о себе, чтобы сохранить хотя бы память о ней. Теперь уже я жила только молитвой. Вскоре и воспоминания о мире отодвинулись в такую даль, что стали в один ряд с мыслями о бабушке, о монахинях, о Леонардо. По конвейеру мимо меня ползли и уползали в вечность минуты, часы, дни и недели. Дни казались такими долгими-долгими, а жизнь такой короткой. И вот однажды во время обеденного перерыва на табло появилась надпись «Трудовая пчела Лия Лехтман. Встать!». Я поглядела направо и налево. Эта надпись была на всех табло. И тогда я встала. Не было никаких допросов, никакого оформления документов. Со мной вообще никто ни о чем не разговаривал. Осы вывели меня из цеха и передали клонам. Зима давно кончилась, нигде не было ни пятнышка снега. Но мне все время было очень холодно в пластиковом костюме, а глаза ломило от дневного света. Два клона затащили меня в вертолет, который только что доставил на остров очередной этап, и запихнули в железную клетку. Повторился весь этапный путь, только в другую сторону. Да еще я была одна, и на мне не было теплого платка. Чей же на мне был платок во время первого этапа? Бабушкин? Мирин? Он был такой теплый-теплый. Я не знала, куда меня привезли, но когда меня спустили на землю из кабины вертолета, я сразу взмокла от жары. Разница в температуре показалась мне огромной по сравнению с той, к которой я привыкла на белом. Удивительно, но от тепла и солнца мне стало плохо. Закружилась голова, затошнило. А ведь еще совсем недавно казалось, что нет на свете ничего дороже солнечного тепла и света. Вместо клонов ко мне подошли два экологиста и о чем-то спросили. От их громких голосов у меня зазвенело в ушах, а слов я так и не разобрала. Я только молча смотрела на них и щурила глаза от невыносимо яркого света. Тогда экологисты взяли меня под руки и повели мимо каких-то зданий, похожих на склады. Потом был высокий забор и железные ворота, закрытые. Возле ворот стояла каменная будка. Мы вошли в нее через узкую железную дверь. Потом передо мной открылась вторая дверь, и я увидела дорогу, а на другой ее стороне дерево и зеленую траву под ним. Я постояла и пошла к дереву. Никто меня не задержал. Я только услышала, как за моей спиной с лязгом захлопнулась железная дверь. Я, медленно покачиваясь, перешла дорогу, села под деревом на траву и погладила ее рукой. Трава была настоящая и пахла травой. Под деревом было не жарко. Оно было большое и доброе. Я легла на зеленую траву и уснула. Когда спустя какое-то время я проснулась, уже стало смеркаться. Я села, прислонясь спиной к еще теплому стволу, и стала оглядываться. Передо мной в обе стороны уходила широкая пустая дорога. На другой стороне ее стоял длинный высокий забор с воротами и будкой. Возле будки был железный навес, под ним стояла скамейка, а на скамейке какой-то человек сидел, положив руки на спинку и опустив на них голову. Чуть подальше, на краю дороги, стояла большая зеленая машина. Она показалась мне смутно знакомой. Я встала и медленно, пошатываясь, побрела через дорогу. Я долго стояла над спящим человеком и все не решалась заговорить. Я думала, что у меня это не получится. Наконец я кашлянула и сказала: «Леонардо, что ты тут делаешь, миа Леонардо?»
«Тебя жду, Карасандра», — ответил он, не поднимая головы.
Я подошла еще ближе и тронула его за плечо. «Проснись, Леонардо, я уже пришла». Леонардо опомнился, вскочил со скамейки, подхватил меня на руки и побежал к джипу. «Кара, Сандра, моя Сандра, едем домой! Я не хочу ни одной лишней минуты быть здесь! Я им не верю!» — шептал он на бегу. «Скорей, скорей, прочь отсюда!» Он шептал эти слова мне в ухо, а мне казалось, что он кричит так громко, что его слова слышны на много километров вокруг.
Я совсем отвыкла от живой человеческой речи. Леонардо посадил меня на пассажирское сиденье и пристегнул ремень. Потом он обежал джип, запрыгнул в кабину и сразу рванул с места. «Кара Сандра, Кара Сандра, Кара Сандра!» — бормотал он, как помешанный, но машину вел быстро и уверенно. А меня от езды трясло, и я стала сползать из-под ремня на пол кабины, потому что сиденье было неудобное, не такое, как за конвейером. Голова не держалась на шее, а пристроить ее было некуда. «Сандра, любовь моя, потерпи немного. Дай только отъехать от них подальше, и я все сделаю, чтобы тебе было удобно и хорошо. Потерпи, бедная моя». Я терпела. Я только говорить не могла, а мне так хотелось его успокоить. Потом машина остановилась. Леонардо вышел и начал возиться в салоне. «Кара Сандра, что ты хочешь сначала, есть, пить или спать? Может быть, тебе надо в туалет? Вечерняя оправка еще не скоро. Я хочу яблоко и бабушку. И спать под одеялом, чтобы было тепло-тепло. Давай-ка сначала переоденемся. В этом пластике ты никогда не согреешься. Я устала и хочу спать. А бабушкин костюм наденешь? Шелковый». Я кивнула. Леонардо помог мне переодеться в бабушкин дорожно-зеленый костюм, такой ласковый-ласковый на ощупь. Потом он перенес меня в салон джипа и засунул в теплый спальный мешок. Я хотела сразу уснуть, но он приподнял меня за плечи и заставил выпить что-то прохладное, кислое и сладкое. Я сделала несколько глотков и больше не смогла. Тогда он накрыл меня поверх мешка еще чем-то теплым, подоткнул с краев, а в руки мне дал большое яблоко. Потом он снова сел за руль, и мы поехали дальше. Меня уже больше не трясло, было уютно и тепло. Яблоко было такое крепкое, что я не смогла откусить ни кусочка, зубы у меня шатались в деснах. Но зато его можно было нюхать. Оно пахло садом, бабушкой, жизнью. Яблоком оно пахло.